Шерсть падала дождем, стригали смотрели. «Такое не часто увидишь», — сказал один другому, — «чтоб овца вот так стояла на голове». «А какое колесо получилось», — заметил другой, попыхивая трубкой. «Для овцы совсем зыкинское». А Ринсвен, зная себе, стриг. Ножницы в его руках как будто обрели собственную жизнь. Овцы так и кидались под лезвие, словно торопясь получить удовольствие. Овечье руно завалило Ринсвенда сначала по щиколотке, потом по колени, потом добралось до пояса. И вот уже ножницы лязгают в пустом воздухе, шипя и остывая. На Ринсвенда с подозрением таращили несколько десятков ошалелых овец и стригалей. «Хе, так соревнование уже началось?» — произнес он. «Ты только что за 2 минуты остриг 30 овец. Это хороший результат?» «Хороший? Постричь 30 овец за 2 минуты? Что ж, извините, быстрее не могу». Стригали сгрудились посовещаться. Ринсвин поискал взглядом барана, но тот как сквозь землю провалился. Через некоторое время стригали, по-видимому, пришли к какому-то решению. Очень осторожно они приблизились к Ринсвинду, причем выглядело это достаточно странно. Вроде бы стригали старались держаться от него подальше, а вроде нужно было все-таки подойти. Затем впереди всех оказался Даги. Именно что оказался. Его товарищи, не сговариваясь, исполнили хореографическую фигуру разом шаг назад. «Здоровенькие», — нервно поприветствовал он. Ринсвинд ответил благодушным взмахом руки, лишь посреди жестов поняв, что по-прежнему сжимает в пальцах ножницы. А вот Даги, судя по всему, не забывал об этом факте ни на мгновение. «Но у нас 500 кальмаров будет только после того, как нам заплатят за...» Ринсвинд слегка растерялся. «Будь спок», — наконец сказал он, прибегнув к помощи любимого местного выражения, которое, похоже, могло означать что угодно. «Так что это, если ты здесь еще немного побудешь...» «Вообще-то я тороплюсь в Пугалоу». Даги, не выключая застывшей улыбки, отступил на несколько шагов, чтобы опять посовещаться с товарищами. Затем снова повернулся к Ринсвинду. «Ну, может, у нас получится кое-что продать?» «Деньги меня в сущности не интересуют», — громко объявил Ринсвинд. «Лучше объясни мне, как попасть в Пугалоу, и будь спок». «Тебе не надобны деньги? Будь спок». Стригали опять сбились в кучу, до Ринсвинда нанеслось хриплое. «Избавляться от него прямо сейчас». Даги повернулся к Ринсвинду. «У меня есть коняга, могу тебе его отдать», — предложил он. «Парочку кальмаров он точно стоит, а то и поболее. Будь спок, и тогда ты сможешь уехать». «Точняк, будь спок». Ну что за поразительная фраза, просто волшебная. После нее все сразу становится немного лучше. «Акула откусила тебе ногу? Будь спок». «Обожгла медуза? Будь спок». «Кто-то умер? Зыкинский? Будь спок». «Срабатывает всегда». «Будь спок», — повторил он. «Конь вообще стоящий, надежный скакун», — гнул свое Даги. «Такого и на скачках выставить не стыдно». В толпе зафыркали. «Будь спок», — уточнил Ринсвин. На какое-то мгновение лицо Даги приняло такое выражение, словно он обдумал, уж не больше ли 500 кальмаров стоит его конь. Но Ринсвинд мечтательно пощелкал ножницами, и Даги сразу принял решение. «Одним словом, домчит тебя до Пугалоу, глазом не успеешь моргнуть», — заверил он. «Будь спок». Пару минут спустя даже не специалисту Ринсвинду стала ясна причина доносившихся из толпы смешков. Этот конь мог выиграть лишь те скачки, остальные участники которых были бы давно мертвы. И то никто никаких гарантий не давал. Конь был пегим, маслатым, с копытами размером с миску и, наверное, самым коротконогим из всех коней, когда-либо становившихся под седло. Упасть с этого скакуна можно было лишь загодя, вырыв в земле яму. Такие лошади Ринсвинду нравились. «Будь спок, зыкински», — сказал он. «Только одна маленькая проблемка». Он уронил ножницы, стригали попятились. Ринсвин приблизился к загону и тщательно изучил землю, которая была дочерна и стоптана овечьими копытами. Затем внимательно осмотрел заднюю стенку загона, на которой буквально на мгновение проявился образ кенгуру. Проявился и снова пропал. Некоторое время спустя стригали осторожно приблизились к Ринсвинду, который яростно лупил по выбеленным солнцем доскам и вопил. «Я знаю! Знаю, что ты здесь! Йента того, у нас вообще йента деревом называется», — сообщил Даги. «Деревом», — добавил он для особо тупых. «Из него делают стенки». «Вы видели кенгуру? Он вошел прямо в эту стену!» – возбужденно воскликнул Ринсвин. «Кого-кого, друг? Он еще и овца, к тому же!» – объяснил Ринсвин. «То есть в жизни он кенгуру, но тот баран, это ведь был он!» Слушатели смущенно зашаркали ногами. «Ты про Энто? Прыгающий по всей пустыне свитера?» – наконец осведомился один из них. «Про что? Причем тут шерстяные изделия?» «А, ну тогда ладно!» – облегченно вздохнул Стригаль. «А этот кенгуру все время так!» – не успокаивался Ринсвинд. «Я с самого начала понял, с тем пивным плакатом что-то не так. И с пивом тоже. В общем, я сыт по горло всей этой кенгуриной неразберихой. И я направляюсь домой», — заявил Ринсвинд. «Где моя лошадь?» Конь стоял на том же самом месте, где его и оставили. Ринсвинд сурово погрозил ему пальцем. «И никаких мне разговорчиков», — предупредил он, перекидывая ногу через лошадиную спину. Что-то было неправильно. Ринсвинд опустил глаза. Конь мерно стоял у него между ног. Откуда-то из-под нависающей на глаза гривы донесся сдавленный смешок. «Тебе надо вроде как сесть на него», – подсказал Даги, – «а потом вроде как оторвать ноги от земли». Ринсвинд последовал его указаниям и почувствовал себя как будто в кресле. «А это точно лошадь? Я его выиграл в брось монетку у одного типа из Гуляля», – ответил Даги. «У них там в горах лошадки крепкие, их специально выводят, особо устойчивая порода». Он сказал: «Ентот коняга ниоткуда не упадет». Ринсвинд кивнул. «Скакун самого что ни на есть его типа. Спокойный и надежный». «Так какой стороне пугало?» Ему ткнули пальцем. «Отлично, спасибо. Ну, лошадка. Кстати, а как его зовут?» Даги призадумался. «Снежок», — наконец отозвался он. «Снежок? Довольно странное имя для коня». «Ну, у меня раньше был кот, так его Снежок кликали». «А, понятно. Очень логично для вашей местности. Наверное, ну что ж, как у вас тут говорится, покедово». Стригали провожали его взглядами, пока Ринсвинд не исчез из виду. Учитывая скорость движения снежка, молчаливые проводы длились довольно долго. «Наконец-то справадили», — облегченно выдохнул Даги. «С ген таким типом и глазом не успеешь моргнуть, как останешься на одних бабах». «А почему ты не предупредил его о падучих медведях?» — спросил один из стригалей. «Он ведь волшебник, сам все узнает». «Ага, когда медведь свалится ему на голову». «Так он узнает быстрее всего», — согласился Даги. «Даги! А, так с каких пор у тебя ентот коняга?» «С давних! Выиграл у одного типа». «Точняк? Ну да. А чё?» «Да так, ничего, но полчаса назад он у тебя тоже был с давних пор». Даги едва заметно нахмурился. Посмотрел вслед коню, почти превратившемуся в точку на горизонте, потом на овечий загон, на своих товарищей. Несколько раз он уже начинал было говорить, но закрывал рот буквально за мгновение до того, как готово было вылететь первое слово. Потом Даги закрыл рот, окончательно и свирепо огляделся. «Вы все знаете, что ента лошадь у меня самых что ни на есть чертовых давних пор, а?» — угрожающе произнес он. «Ага, давным-давно. Ты его выиграл у одного типа». «Точняк. Ну да, так оно и было».Госпожа Герпес сидела на камне и расчесывала волосы. Куст отрастил несколько веточек с рядами тупых, близко расположенных друг к другу шипов, как раз в тот момент, когда возникла необходимость в расческе. Большая, розовая и очень чистая госпожа Герпес пухлой сиреной отдыхала у воды. В ветвях деревьев распевали птицы, над водой носились блестящие жуки. Окажись неподалеку главный философ, его пришлось бы соскребать совочком и уносить в ведре. Госпожа Герпес ощущала себя в полной безопасности, в конце концов, рядом с ней волшебники. Правда, легкое беспокойство вселял тот факт, что служанки за время ее отсутствия совсем распустятся. С другой стороны, можно было предвкушать, какую веселую жизнь она им устроит по возвращении. Мысль, что возвращение может и не случиться, разумеется, даже не приходило ей в голову. Госпоже Герпес много чего не приходило в голову. Она давным-давно для себя решила, что так гораздо спокойнее. А еще у нее давным-давно сложилось определенное представление о загранице, по крайней мере в той ее части, что начиналось сразу за домом ее сестры в Щеботане, где она, госпожа Герпес, каждый год проводила неделю своего отпуска. За границей жили люди, заслуживающие скорее жалости, нежели порицания, потому что в сущности все они были большими детьми и к тому же вели себя как настоящие дикари. Понимание госпожи Герпес это означало, что все они злобные, эгоистичные и лживые создания. Опять же, когда люди, подобные госпоже Герпес, называют какую-то категорию людей дикарями, они по какой-то необъяснимой причине вовсе не имеют в виду, что эти люди наследники богатого изустного фольклора, что у них сложная система племенных церемоний, ритуалов, а их религия подразумевает глубокое почтение к духам предков. Как ни странно, люди, похожие на госпожу Герпес, приписывают так называемым дикарям поведение, обычно характерное для людей, полностью одетых и зачастую в мундиры. С другой стороны, вид у округи был такой пасторальный, погода такой теплой, а запахи вполне даже приятственными. Госпожа Герпес определенно ощущала положительное, как она это называла, воздействие. Одним словом, не будем особо на этом концентрироваться, госпожа Герпес расстегнула корсет. Сооружение, которое главный философ упорно именовал «дынной лодкой», производило весьма внушительное впечатление, даже декан это признавал. Сразу под палубой располагалось большое помещение, темное, со стенами в прожилках и декорированное черными гнутыми досками, которые очень напоминали семена подсолнуха. «Семенники, так сказать», — заметил арканцлер, известный ботаник. «Неплохой, наверное, балласт. Главный философ, окажи любезность, не ешь стену».
«Я подумал, салон тесноват. Стоит его немного расширить», — объяснил главный философ.
«Салон может и тесноват, зато моя каюта в самый раз». И с этими словами чудакули тяжеловесно двинулся обратно на палубу.
«Эй, морячок!» — крикнул декан, закидывая на борт связку бананов и следом забираясь сам. «И тебе того же. Но как на этом овоще плыть, а, декан?» «О, Думинг Тупс наверняка разбирается в таких вещах. Кстати, где он сам? По-моему, он тоже пошел за бананами».
Волшебники посмотрели на берег, но увидели там лишь казначея, инвентаризирующего водоросли. «Вид у него был немного огорченный», — констатировал Чудакули.
«Чего бы это?»
Чудакули бросил взгляд на центральную гору. Ее вершина загадочно поблескивала в лучах послеполуденного солнца. «Надеюсь, он не натворит каких-нибудь глупостей, как ты считаешь?» осторожно произнес он.
«Арканцлер, Думинг Тупс – волшебник, прошедший полный курс обучения».
«Спасибо за столь краткий и емкий ответ, декан», – сказал Чудакулли. Наклонившись, он заглянул в салон-каюту. «Главный философ, мы отправляемся на поиски Тупса, и госпожу Герпес тоже надо прихватить». Снизу раздался сдавленный крик.
«Госпожа Герпес, как мы могли про нее забыть?»
«В твоем случае, главный философ, это объяснимо лишь купанием в холодной воде».